Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Олег Кубухов. Здравствуйте. И мой коллега Алексей Тимофеев.
Всем привет.
Алексей,
да, Олег, привет.
Привет. Минцифры намерены поддержать отечественных производителей видеоигр за счет дополнительного налога на зарубежные платформы. В правительстве рассматривают вариант, при котором PlayStation Store, Steam и другие электронные магазины видеоигр будут отчислять 5% от оборота Фонд поддержки патриотических игр. По предварительным подсчетам, общая сумма взимаемого налога может составить 10 миллиардов рублей в год.
Да, вот такая сумма немаленькая. В общем, Минцифра действительно дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. О планах правительства создать вот этот отдельный фонд поддержки российских разработчиков стало известно в апреле прошлого года, и вот эта идея вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, которую утвердило правительство в сентябре. В общем, вот это одна из инициатив, 5%. Это еще, так сказать, не точно, да? Угу. Но существуют и другие варианты, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков, для российских
это
разработчиков.
Это ты говоришь о поддержке отечественных разработчиков.
Отечественных, да. И взимание вот этого налога 5%, это тоже в пользу вот этого фонда. То есть не просто государство будет себе брать, а эти деньги будут отчисляться вот в этот фонд поддержки разработчиков патриотических видеоигр. Вообще вот это словосочетание «патриотические видеоигры», ну, правда, вызывает массу вопросов. С одной стороны.
Ну, может быть, просто неудачно выбрано слово именно патриотические видеоигры.
Нет, но нет, ровно. Ведь речь идет ровно об этом, потому что видеоигры, разрабатываемые в рамках вот этого фонда или финансирования от этого фонда, должны популяризировать русскую историю и культуру. Значит, согласно предварительной концепции, Xbox Games, PlayStation Store, Steam и другие будут вот эти вот 5% отчислять, и доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Чернышенко, Дмитрия Чернышенко, уточнили, что предложение проходит межведомственное согласование и проработку. Ну и власти подчеркивают, что это не чисто российская история. В разных странах мира можно встретить или там дополнительное налогообложение для иностранных производителей видеоигр, или налоговые льготы для местных разработчиков видеоигр. Например, налог на цифровые платформы действует во Франции, а в Великобритании Нацфонд видеоигр поддерживает грантами локальных разработчиков, местных разработчиков британских. Но вот о примере международного опыта нам рассказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Государственная поддержка видеоигр, тема до сих пор не новая, и придумана она далеко не нами. Так вот, во Франции игры уже 10 лет как признаны частью искусства на уровне Министерства культуры. Там не выделяются какие-то особенные деньги ни кинематографу, ни, например, производителям видеоигр, но даются очень серьезные налоговые поблажки, что зачастую для бизнеса, а игры — это в первую очередь бизнес, причем бизнес международный, является очень нехорошим стимулом развиваться дальше и переводить, например, свое производство именно на территорию Франции, а не быть в каких-то других юрисдикциях. И подобное штуки позволили за последние 10 лет индустрии игровой Франции развиться так сильно, что теперь на территории страны существует несколько крупных игровых корпораций, которые буквально открыли филиалы по всему миру.
Ну, в общем, есть позитивные примеры, да, тогда, при которых стимуляция разработчиков видеоигр отечественных действительно идет на пользу и бюджету, ну, и культуре.
По примеру, автомобилепроизводителей, ну, да, сколько сейчас заводов совершенно в России существует, иностранных компаний?
Нет, но здесь ВАЗ должен развиваться в этом случае, понимаешь? То есть нужно будет тогда с BMW и Toyota отдельный налог снимать для того, чтобы развивать ВАЗ. Вот как бы, вот такая логика. Понимаешь?
Не совсем корректно, извините.
Ну вот, ну да. Значит, наши коллеги из «Коммерсанта» пообщались с создателем World of Tanks и креативным продюсером Wargaming Net Вячеславом Макаровым, который говорит, что разработчики воспримут эти 5% взимаемые как неприятные, но не критичные потери. В общем, они на это готовы. Но, по его мнению, сложнее будет правильно распорядиться деньгами. Макаров предполагает, предполагает, что фонд будет финансировать игры, где среда, в которой происходит действие игры, связана с Россией, и нет жестких выпадов против государства. Намного хуже, говорит он, если будут требования превратить игру в политическую агитку, поскольку проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки, рынок, как правило, игнорирует. Ну, то есть, действительно, ты можешь заявить сценарий, понимаешь, или описание очень патриотическое, но при этом будет отстойная игра, просто неинтересная. Но в результате этого ты получишь деньги как разработчик игры, которая вот пропагандирует российскую историю и культуру. Может такое быть? Ну, вполне.
Да, все что угодно может быть. Может быть, получится прояснить ситуацию с преподавателем Высшей школы экономики Иран Хиггс, основателем компании Virgin Games, Константином Сахновым. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Так, ну начнем с того, что у вас очень непатриотичное название. Virgin's Games. Что это? Да. Ну что это? Так вы денег не получите, знаете, от фонда разработчиков.
Что ж, приму к сведению, спасибо.
Да. Нет, ну серьезно, как относитесь к инициативе Минцифры?
Ну, вы знаете, вот если смотреть с точки зрения рынка, любое разнообразие – это хорошо. Конкуренция – это всегда на пользу игрокам. То есть сама идея делать патриотические игры – это классно. А вот вопрос, как их делать с коммерческой целью, откуда их финансировать, это уже может быть то, что может, собственно, негативно повлиять на рынок. Потому что сделать продукт, который будет не востребован игроками – ну, вопрос тогда, а какую действительно он патриотическую ценность в себе несет? А нужен ли он этому рынку, будут ли в него играть игроки? У вас есть прекрасный пример, польское правительство спонсировало «Ведьмака». Игра, которая замечательно по всему миру разрослась. Ей дали франшизу Анджея Сапковского. Чудесно, там, американский Минобороны спонсировал «Call of Duty». Тоже прикольно. Поэтому вопрос, как к этому, в первую очередь, подойти.
Да, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, там, игра, в которой русские плохие русские, да, как это же не только в фильмах, не только в играх, но и в фильмах и так далее. Вот это устойчивое выражение. Да. Вот плохие русские и так далее. А мы, вот если так, ну что, по гамбургскому счету, мы, Россия и российские разработчики, в состоянии создать полноценного конкурента вот таким вот монстром, там, как Call of Duty, Battlefield и прочие игры?
Да. Удивительно, но да. В первую очередь, конечно, российские разработчики могут создавать крутые мобильные игры. Весь наш рынок нацелен на то, чтобы производить именно продукты для мобильных телефонов. У нас есть Mytona, Playrix, другие компании, игры которых приносят миллиарды долларов в год. То есть это очень круто. Что касается консольной разработки, конечно, у нас довольно слабо все. Клиентская, то есть для PC, для компьютера, ну, неплохо. То есть действительно можно, в принципе, рассчитывать на то, что у нас будут хорошие игры. Возможно, не сразу такого уровня, как Ведьмак, скорее всего, даже нет. Скорее всего, не сразу такого уровня, как Call of Duty, но это реально.
Еще у меня, конечно, вопрос, там, что считать патриотическим, а что считать непатриотическим. И вообще, вот вы «Ведьмак» хорошо привели в пример и «Call of Duty». Вот сейчас вышло... У меня там... С давних пор, значит, игровые консоли, да, и я периодически играю. С годами все реже и реже, но тут мне вдруг подарили игру на Новый год, жена подарила игру про японского самурая. Я просто обалдел от игры. Очень красивая, невероятная игра.
Прорисована, небось,
да,
просто.
Прорисована, ну, вообще и смысл, и сюжет, и историческая какая-то ценность. Я не знал, кстати, что монголы нападали на Японию. Я никогда не думал, что они туда дошли. А это все, ну, там, исторические факты. Можно ли считать эту игру, там, с японской точки зрения, патриотической? И вот японское правительство, например, вкладывало деньги в разработку этой видеоигры? Или просто так получилось, что история самурайская, или там самурайская тематика просто зашла игрокам.
Эту игру действительно тоже можно считать патриотической, но японское правительство, скорее всего, деньги в нее не вкладывало. Там немножко другая логика. Они вкладывают деньги в развитие инфраструктуры, в разработчиков, в то, чтобы эти люди сами хотели делать крутые, интересные продукты, в том числе про свою культуру. И это прекрасный подход. Мы тоже хотим делать продукты про русскую культуру, там, российскую. И у нас есть о чем рассказать, на самом деле. Это не только славянская культура. На Западе безумно любят клюкву. Клюквы они называют времена условно 80-х годов, СССР против США, вот эта гиперболизация русских, которых они представляют супервысокотехнологичными, с одной стороны, с другой стороны, в шапках-ушанках. И таких продуктов много. Скажем, есть американский сериал «Очень странные дела», да. Японское аниме «Первый отряд», есть игра «Red Alert», где русские не показаны плохими, они показаны такими гиперболизированными, своеобразными, то есть другой культурой. И эта американская аудитория заходит потрясающе. Они безумно любят такие продукты. И с одной стороны, это то, что позволит заработать деньги, с другой стороны, то, что обратит внимание на нашу культуру. То есть вот этот антураж Советского Союза всем безумно нравится.
Верно. И, да и просто, так сказать, если отходить от самого простого, отталкиваться, там, войнушки, которые пользуются популярностью, мы их уже перечисляли, там, и Battlefield, да. И Call of Duty, каждая часть раскупается, но потом отзывы разные, так сказать, все понятно. Но сделать войнушку про Вторую мировую войну, основанную на реальных фактах, где советский солдат побеждает, значит, да, фашизм.
Такую игрушку я бы даже купил и поиграл,
да,
с удовольствием.
Вот, я думаю, что она тоже пользовалась бы
да,
популярностью.
Да, безусловно. Такая игра была бы интересна игрокам. Главное подойти к этому качественно, сделать хороший рыночный продукт, чтобы людям было, в первую очередь, интересно играть. Игроки сначала смотрят на геймплей, то есть на сам процесс, и только потом уже на сеттинг. То есть на тот мир, где происходят события.
Верно. Но вот тут тоже по поводу вот этих миров и так далее. Вот если брать именно зарубежный опыт, там, я не знаю, фильмов, неважно, да, игр и так далее, там могут быть национальные плохие, например, министр обороны Соединенных Штатов или какой-нибудь высокопоставленный военный чиновник может быть злодеем. Может быть злодеем. И вице-президент может быть предателем и злодеем. И мы все равно это смотрим.
Но
как бы...
имя в любом случае будет вымышленное. Он может быть кем угодно. Там,
конечно,
и президентом, и Минобороны, и так далее. Но историческое имя.
А у нас возможно, когда кто-то из российских там высокопоставленных лиц, выдуманных, естественно, да, может быть плохим, и это может рассматриваться как патриотическая история.
Да, отчасти может быть, только с этим нужно быть аккуратнее. Нужно найти такого достаточно нейтрального персонажа, который действительно может быть воспринят и теми, кто финансирует это, и теми, кто потребляет такой продукт, как, скажем так, условно-нейтрально-негативный персонаж. Я могу привести хороший пример того же Red Alert, где американское правительство вроде как было хорошим, но были плохие корпорации, которые его обманули, и оно оказалось просто недостаточно умным, и из-за них словно проиграли. То есть то же самое, там плохие олигархи или еще кто-то плохой, кого можно показать на фоне того, что есть и хорошие в российском правительстве, там нацеленные на какие-то хорошие меры, поддержку населения и все прочее.
А вот вы как разработчик, так сказать, вот вы говорите, аккуратно надо подходить. Вот это не мешает, вот это слово, что вот тут надо понимать, так сказать, что идешь, по тоненькой, по лезвию бритвы идешь. Мешает или нет, на самом деле, разработчику?
Конечно, совершенно верно, это усложняет разработку, безусловно. Но куда же в нашем деле без сложностей?
Да.
За то, сколько креатива может появиться.
Наоборот, так это же ограничение. То есть ты уже в следующий раз там вместо простора мысли, наоборот, будешь ставить барьер для каждой следующей мысли. Или он сам там стоит перед тобой.
Константин, скажем так, не появится вот такого фонда в поддержку российских разработчиков игр, как вы думаете, каким бы образом правительство могло бы стимулировать своих разработчиков?
В первую очередь, это, конечно, налоговые льготы, работа системы налогообложения. У нас она достаточно тяжелая, суровая для разработчиков игры, в принципе. Во вторую очередь, это реформа судебной системы. Это достаточно уже глобальный вопрос, потому что зарубежные инвесторы хотят вкладываться в наших разработчиков. Наши люди не настолько уже дешевые, как, скажем, труд в Индии или где-то в южноазиатских странах, для того, чтобы пренебрегать судебной системой, но при этом еще дешевле американских, скажем, разработчиков, но при этом абсолютно такие же квалифицированные, если не лучше, что в Россию хочется вкладывать большие деньги. Поэтому если предпринять такие меры, то, конечно, сюда просто придут иностранные инвестиции, и мы сделаем крутые и классные игры.
Спасибо большое. Благодарим вас. С нами на прямой связи был преподаватель Высшей школы экономики Иран Хикс, основатель компании Vengeance Games Константин Сахнов. И вот прямо во время нашей беседы приходят новости от Минцифры, в которых они опровергают эту историю. Вот, понимаете, чуть фейк не запустили. Да? В общем, сначала появилась новость о том, что вот эта разработка, так сказать, ссылались российские СМИ на свои источники неназванные, но Минцифры цифры опровергла. Они не намерены взимать вот эти 5% с иностранных платформ.
Вообще, в принципе, если бы появился такой фонд, да, в поддержку российских разработчиков игр, было бы очень хорошо. Возможно, там нюансы какие-то. Может быть, 5% посчитали очень много.
Много, да. Да. Но ты знаешь, это тоже ведь...
То есть, в любом случае нужно с иностранными разработчиками, с платформами вести переговоры, да, насколько они готовы пойти на те 5%. Может быть, нужны 3%.
Я тебе хочу сказать, что игры вот консольные, по крайней мере, они сейчас очень дорого стоят. И любая дополнительная, ну там 5000 игра, например, может стоить, понимаешь? 5000 игра. Да, и, причем она уже может там быть не на носителе, да, а просто ты ее не на диске, ты даже за диск не платишь, а просто скачиваешь ее и платишь за это 5000 рублей. Это много.
Прилично.
Да, и дополнительные, конечно, вот эти вот налоговые... дополнительные налоги, конечно, могли бы, так сказать, повлиять еще...
Послабление налоговое для
А! Наоборот, дополнительное взимание налогов могло бы сыграть в пользу увеличения стоимости этих игр.
Продолжим обсуждать российский рынок игр. Председатель общественной организации «Российский союз молодежи», член Общественной палаты России Павел Краснорудский с нами на связи. Павел Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот видите, с вами договаривались обсуждать одну тему, так сказать, что Минцифры намерены взимать эти деньги, а они уже отказались. А давайте прям, может быть, вот это тоже вопрос коснемся, затронем его. А на ваш взгляд, вот такие вот появляющиеся истории со ссылкой на источник, а потом опровергаемые ведомствами, откуда ноги растут?
Это вопрос к кому?
К вам, кому же еще?
А я просто немножко не в контексте. А вы сейчас о чем говорите?
А с вами разговаривали предварительно о теме нашей беседы?
Да, мы говорили о том, что мы будем говорить о патриотизме.
О патриотизме, да. Но вы знаете...
О патриотизме в играх.
В видеоиграх, да. Мы хотели.
О видеоиграх?
Да.
Видеоиграх. Так, и...
Да. Ну, собственно, как вы смотрите, какая должна быть патриотическая видеоигра? И может ли она как-то быть создана государством, или это дело частных каких-то разработчиков?
Ну, давайте так, как говорится, плясать от печки, как говорится. А мы должны учитывать интересы сейчас современной молодежи и те механизмы, которые современная молодежь использует. Ни для кого не секрет, что сейчас различные компьютерные игры – это... Ну, одно из самых популярных мест пребывания или нахождения молодежи там, в возрасте там, от 10, даже какую 10, даже наверное, поменьше, и до 13-14 лет. Поэтому, на мой взгляд, если они там находятся, значит, мы тоже должны быть там. По-другому не может быть. Либо мы, либо кто-то другой. И если мы хотим воспитывать патриотично настроенную молодежь, то мы должны использовать все механизмы и элементы, в том числе через компьютерные игры.
Я скажу, честно, на ваш взгляд, создать популярный у молодежи продукт вот так нарочито, но как бы понимая, конечно. Да, планируя,
конечно.
И так далее?
Конечно. Вообще ничего здесь такого сложного не вижу. Я вообще не понимаю, почему это вызывает у кого-то проблему или недопонимание, как это сделать. Все же элементарно. Просто собираются активные ребята там, в количестве там, не знаю, 100 человек. Создается там хакатон большой, на котором, соответственно, ставится задача. Разработать то, вокруг там, соответственно, или вокруг чего было бы интересно собираться там молодежи, или во что играть молодежи.
Там, слушайте, возраст, Павел, но если так легко, игры. Так почему же до этого ничего не было сделано, это раз, а во-вторых, ну, появляется огромное количество игр, которые там корпорации с миллиардными оборотами и бюджетами делают, и эти игры проваливаются. Может быть, так сказать, секрет в чем-то другом?
Ну, например. Например, что провалилось?
Ну, например, последняя Battlefield провалилась. 100 тысяч подписей собрала игра. Пользователи требуют вернуть деньги за эту игру.
Ну, понимаете, а кто ее создавал-то?
Так, слушайте, ее создавала корпорация, которая до этого создала там десятки прекрасных игр, а вот одна игра провалилась.
Здесь же ведь не создать, там грамотно прописать ее, а идею поймать. А идею, на мой взгляд, ловить нужно среди тех, кто играет, и, конечно, потребители, как в любом рынке. Вот надо ребятам этим, которые создавали игру, спросить, они сами придумали эту игру, или им, взрослым, кажется, что в нее будут играть там дети? Или наоборот, игра, там, допустим, идея придумана...
Слушайте, но там профессионалы ее создавали, это игра, созданная профессионалами, она не зашла.
Еще раз говорю, поймать идею профессионально можно, создать все, что угодно. Профессионально создать. Если не поймана идея, то, соответственно, профессионально создадут не то. И ракета в космос не полетит. Идея. Самое главное во всех этих историях – поймать идею. За счет чего и почему молодежь будет играть. Что им интересно. Ведь я хоть и руковожу молодежной организацией, но мне-то не 10 лет. А вот если реально проанализировать и посмотреть, да их самих даже там 10-14 лет собрать. У меня на самом деле сейчас есть идея создать некую такую игру для студентов профессиональных образовательных организаций, колледжей, техникумов, чтобы можно было их вовлечь в какой-то интересный процесс, но, скажем так, под правильным градусом, если можно сказать. У меня вот есть такая сейчас идея. Но я для этого как планирую поступить? Я планирую собрать самих СПОшников, студентов СПО, тех, кто, так сказать, в этом разбирается, и тех, кто, так сказать, увлечены там компьютерными играми. Их закрыть в комнате и сказать: ребята, думайте, что это должно быть. Ну и по итогу хороший сделать приз. А тогда, когда будут пойманы идеи, тогда уже профессионалам, разработчикам ее отдавать, чтобы они уже профессионально докручивали со всеми вытекающими последствиями. Я не знаю технологию придумывания игр, которые не полетели, скажем так.
А с другой стороны, почему бы тем компаниям, которые разрабатывают, ну, неважно, там, игры, не игры, у своих пользователей не спросить: ребят, чего бы вы хотели?
Нет, потом вот уже так попалось, да, об этом и говорит. Но речь-то...
С этого и надо начинать.
Да, совершенно верно. Но, так сказать, найдется ли корреляция между вот тем, что придумают ребята, и патриотизмом, пропагандой русской культуры и истории?
А здесь уже задача вот как раз-таки нас с вами вместе взятых, чтобы то, что придумают ребята, обернуть в правильное русло.
Нужно очень удачно вплести в тот сюжет, который изначально будет предлагаться, что-то такое. Конечно. Вот с русской культурой, там, не знаю, еще с чем-то.
Ведь на самом деле
вкусненько сделать.
Некоторые вещи, они прям на поверхности. А мы пытаемся какие-то там дорогостоящие бюджеты тратить на то, чтобы придумать то, что не полетит. Зачем?
Хорошо, но вот Минцифра уже там опровергла этот слух, что собирались взимать деньги с иностранных разработчиков в пользу отечественного фонда. А в принципе, на ваш взгляд, вот такое воздействие на конкурентную среду, да, когда вот с иностранцев взимать дополнительный налог в пользу отечественных производителей, насколько, так сказать, он уместен?
А почему бы нет?
Но потому что это нечестная конкуренция.
Но мы должны, это государство, мы должны регулировать некоторые вещи. Что конкуренция? Понимаешь, что конкуренция? Если мы не будем регулировать, если мы не будем там что-то ограничивать, где-то там, так сказать, делать не совсем удобные, скажем так, условия для того, чтобы иностранные там компании у нас работали, но тогда не будет никакой регулировки, а как по-другому-то. Мы же не можем просто, так сказать, открыть дверь, говорить: хотите, кто хотите, и делать, что хотите.
Нет, но очень часто именно это и предлагается. Рынок сам все разрулит, нам объясняют в экономическом блоке правительства.
Ну, это... Я не думаю, что прямо совсем так безнадзорно все это происходит.
Нет, ну, надзор, конечно. Но просто тут как бы варианты налогового послабления, да, Это один вариант, когда ты своим делаешь просто удобные условия.
Ну почему? Ты тогда тоже
вмешиваешься
тоже в конкуренцию.
Нелиберально тоже, да? Нелиберальная экономика, нерыночная экономика.
Тем не менее,
экономика.
Этим пользуются очень многие страны, в том числе и развитые.
Ну, и, собственно, у нас буквально полторы минуты остается на самый главный вопрос. Вот на ваш взгляд, действительно ли, достаточно ли в стране сейчас делается всяких патриотических вещей вот для, или это просто вещей для развития патриотизма у молодежи?
Ну, это такой риторический вопрос. На патриотизм никогда там достаточно времени, средств и внимания не будет. Мне кажется, патриотизм, он должен быть это глубоко вот, зашит в самом человеке. А это оно складывается из слишком многих факторов. Нельзя там провести патриотический форум, тебе сказать, все, теперь те, кто были на этом патриотическом форуме, они сидят патриоты.
Ну, да курочка нет, по зернышку клюет, понимаете? Вот, здесь вот, чуть-чуть, там наверное. Чуть-чуть в результате. Вот,
это многофакторный такой компонент. И патриотизм, вообще, на самом деле, патриотизм очень трудно замерить. Патриотизм, его можно проявить тогда, когда, не дай бог, что-то случится. Вот реально. Вот сейчас, допустим, сборная олимпийская нашей страны выступает в Пекине. Вот я с гордостью, с патриотизмом смотрю и переживаю, болею за наших девчонок, фигуристок, там, за Валиеву, которых хотели там снять из-за непонятной там ситуации с этим допингом, там и так далее. Радуюсь каждой победе, каждой медали, каждому, неважно, серебро, золото или просто, так сказать, хорошему выступлению. Вот я считаю, это патриотизм. Патриотизм – это когда живешь в своем
маленьком поселке. И вот это именно надо и развивать. Павел, спасибо вам огромное, мы поняли вашу мысль. Павел Краснорусский, председатель общественной организации «Российский союз молодежи», член Общественной палаты России, был с нами на связи.